«Все так плюс».
Добрый вечер. Это программа «Все так плюс». Мы продолжаем наш рассказ. Русская армия продолжает находиться в Париже вместе с Александром Первым, своим главнокомандующим верховным и императором Александром Первым. И, собственно говоря, вот пребывание в Париже, уже после того, как Париж, естественно, был взят и находился в руках, ну, фактически, хотя была коалиция, но фактически в руках России, да, в руках Александра Первого и русских казаков, которые там гуляют по французской столице.
В меньшинстве, правда, они там были, но удивительным образом...
Не надо быть обязательно в большинстве.
Ну, как мы уже рассказывали, Александр Первый вывел большую часть русских войск и вообще при первой же возможности отправлял обратно в Россию, пока они все не разбежались по окрестным фермам.
Максим, я бы хотел вернуться чуть назад, вот в прошлую программу, мы там один эпизод пропустили, мне кажется, он очень любопытный, о том, как подписывали акт о капитуляции. Здесь просто я воспользуюсь случаем, два очень известных библиофила и книжника Алексея и Сергея Венгерова, они издают такую библиохронику замечательно. И вот в одном из томов, посвященных как раз войне 1812 года, приведено письмо Нессельрода полковнику Орлову, давая ему право вот, подписать этот акт капитуляции. Я все это к тому, просто это оригинальное письмо, оригинальный документ, очень интересный. Кстати, я его хочу, видимо, со временем напечатать в журнале «Дилетант», но с соответствующими комментариями. Потому что тоже мало кому известно, как, собственно, этот акт капитуляции подписывался. В небольшом ресторанчике.
Да, во Франции, кстати, все происходило почти все.
Там довольно пришли два французских генерала. Маршала, да?
Нет, Мармон. Тогда, да, два маршала.
Два маршала пришли.
Это еще до вступления русских войск,
да,
в Париж.
Да, да, да. Пришли два французских маршала, пришел полковник Орлов, и с разрешением Нессельрода, и, соответственно, видимо, Александра Первого, подписал капитуляцию и привез ее Александру.
Ну, напомним, мы рассказывали не совсем на тех условиях, на которых настаивал Александр. Он-то хотел, чтобы капитуляция была абсолютная.
Но был доволен.
Но там приближался Наполеон, нельзя было рисковать, и Александр Первый махнул рукой, за что, кстати, вот тоже вот Наполеон презирал, он такой эдакий, то строго говорит только так, а не иначе, а потом там забывает об этих своих словах. Не бог весть, какая принципиальность. Да-да, документы остались, но вот, да, напомним, что французские...
Я просто хочу специально сказать, поскольку у нас программа «Дилетанты», что следите, что называется, за журналом. Будем публиковать еще тоже много интересных документов на эту тему.
Ну, к тому моменту, на котором мы сейчас остановились, Александр Первый же в Париже, Наполеон подписал капитуляцию, французы сложили оружие. Ну, как сложили? Разошлись по гарнизонам, Наполеон, армия где-то осталась, кто-то там признал.
Наполеон подписал отречение.
Да, ну, дальше репрессии не сразу вообще начались, там начались, но не сразу. Поначалу, на что, на кого опираться возвращающемуся, например, Людовику XVIII, тем более мы рассказывали, он еще там кочевряжется, капризничает, я с Конституцией ни в какую не согласен, и мы уже говорили, фантастическая история. Кто заставляет его подписать Конституцию? Александр Первый. Не, чтобы сказать, правильно, только абсолютная монархия, только крепостное право, самодержавие, народность и православие бы навязал. Это он делил. Тут он, да, тут у него прекрасная была разница. И вернувшись в Россию, Александр Первый вовсе не настаивал на том, чтобы и у нас, чтобы была Конституция и двухпалатный парламент. Вообще ничего подобного. Лицемерие фантастическое. Ну да, вот возвращаясь к Парижу, потому что вот эти два месяца, даже больше, пока там находился Александр Первый, они впечатляют чем?
А дела в России его не волновали?
А вообще никак не волновали. Ну, конечно, там приходили какие-то сообщения, но Россия, это вообще печальная история. Там же ни бунтов толком, ни заговоров никаких. Наоборот, какую-то знать он с собой на всякий случай забрал. Но, например, своим братьям, у него же три младших брата. Один из них потом отрекся, а второй потом стал императором, будем рассказывать. Так он им, они вроде тоже хотели приехать. Саша, возьми нас тоже с собой в Париж. Но они там, честно, младше были, и он долго не разрешал. С ним, правда, в Париж вступал уже Константин, но тут как-то Александр ревновал. Да, потом и второй брат приехал.
Николай.
Да, и Николай приезжал. И, по-моему, Михаил тоже добирался, но где-то там вот на периферии все время. Тут Александр Первый хотел быть единственной звездой. Ну, мог там представить, вот мой брат младший, непутевый, великий князь. Ну, не более того. Не то, чтобы там, так, ну, давайте теперь обсуждать, а давайте моего брата на трон Франции посадим. Вот Наполеон, не сомневаясь, решал. На трон Испании брата сразу, на трон Италии мужа, сестры, например, там, ну, неаполитанского, да, короля Мюрата.
Шведский.
А тут на шведский трон, да, там, еще одного марта. маршала своего, хоть он потом и предал. А тут Александр I, это вообще фантастическая история. Ну, как мы уже сказали, не то, что никакой контрибуции, никакой компенсации, никакой сатисфакции, и даже никакого гарнизона не оставил.
А сатисфакция в том, что он...
Так Россия в руинах, Москва сожжена. Кто нам все это компенсирует? Сотни тысяч русских солдат погибли. Это совершенно нормально. Что нам теперь за это будет? А доходит, ну, в мелочах до такого. Ну, не то чтобы абсурда, как вот Александр I мечтает понравиться всем французам. Ну, понятно, вот он там передвигается. Какие-то магазины, рестораны, театры. Ему каждый раз предлагают: с вас ни су не возьмем, ни копейки. Нет, говорит, мы не варвары какие-то. Сколько стоит? За все будем платить. И там, кстати, сохранились воспоминания русских офицеров, что эти коварные жулики французы нам вообще втридорога что-то вдувают, пользуясь тем, что мы, с одной стороны, цен не знаем, а с другой стороны, потому что под страхом смерти... Ну, не то, что ну, там кто-то от щедрот, но солдаты, например, пусть даже в гвардии, не готовы платить за все там золотой монетой, но страшно, не дай бог там... Остались тоже эти документы, расстрел буквально за любую попытку какого-то там грабежа или попытку какой-то дерзости, хотя тоже остались воспоминания, что... Ну, это французов впечатляло. Вот казаки в городе, да, на Елисейских полях, начинают готовить еду, жарить там на кострах все это, водку там пить. Ну, мне кажется, там много приукрашено. Много осталось карикатур. Но я думаю, они такие уже приукрашенные все. Немножко, да. Вот варвары были у нас в Париже, ушли, и слава тебе, Господи.
Еще вроде как бы и переспали со всеми женщинами в Париже.
А женщины как будто бы по разной версии в очередь стояли. Ну, русским, да, офицерам особенно нравилось про это рассказывать. Рассказывать-то всегда поинтересней. Так вот, Александр I вот на этом этапе, он фактически реально властелин всей Европы. Еще раз напомним, с ним присутствует прусский король Фридрих Вильгельм III. Сравнительно честный, скромный человек. Невысокого роста. Александр-то первый почти 190 сантиметров. То есть, насколько он там выигрышнее выглядит рядом с этим, можно сказать, карликом. А тот еще скромный, честный. Мы когда-то рассказывали, Фридрих Вильгельм был не такой скользкий тип. Долго не мог вступить в коалицию против Наполеона, потому что подписал же когда-то с ним союзный договор. Слово дал, грубо говоря, как я его нарушу. Только уже под давлением своих генералов согласился на эту, как Германия называет, освободительную войну от французов. Иго. Или, как мы сказали, Габсбург, австрийский император, он приезжал, но ненадолго. Но у него там тоже своя драма. С одной стороны, дочь у меня и внук здесь. Внуку не дают занять французский престол. А потом он же тоже Габсбургом там тысячи лет. Ну, там поменьше на том этапе. Ну, не тысячи, там 800 лет, например, истории. Кто такие для меня эти Романовы и Бурбоны? Например, не бог весь кто. Уехал там. Еще раз напомним, мы уже говорили, английский король Георг III сошел с ума. Он просто ничего не знает, там он в регентстве в своем. Англичане вообще не приезжали. И Александр I единственный остается. И там воспоминания о нем. А он высокий, статный красавец, за 30 лет. Правда, там почему-то регулярно француженки, не русские, а вот француженки регулярно там пишут, полноват, правда. Но его не портят, лицо миловидное. Это, кстати, тоже любопытный эпизод. Еще в начале 19 века люди знали, что если есть после 6 часов вечера и сидеть все время на месте, то лишний вес. Но там еще другие у них были проблемы, особенно у знати. И реально заботились о фигуре. Ну, а если еще ездить по 30 километров каждый день, и не дай бог пешком ходить, то, конечно, там лишнего веса не будет. Вот Александр I как-то умудрился. Ну, по меркам французов, он, конечно, не был толстым. Но когда все там вообще сухопары, там, офицеры, а Александр I даже не то чтобы в теле, судя по портретам, ну, такое округлое лицо. А для французов уже полновато. Ну, так вот, реальная звезда. Конечно, к нему там поток. Реальный поток посетителей французов. Насколько тоже было.
Француженок.
И француженок. Ну вот начнем с французов, потому что еще буквально вот до вступления союзников в Париж знаменитый, кстати, французский поэт, классик Франсуа Рене Шатобриан успел написать памфлет. Как вот этот деспот Наполеонишка, этот Бонапартишка, как вот он поверг Францию в пучину несчастья, и как важна стабильность, преемственность династии, когда династии правят много лет, ну я так утрирую, там не буквально так все это. И он совершенно разумно рассчитывал, что он очень сложно добивался приема Александра I, что ему теперь за это что-то будет. Тем более, пока не приехал еще Людовик XVIII, представленным быть, очень мечтал Александру I.
А где республиканские силы Франции?
Да какие там республиканские силы? Не, они были. Как? Мы же рассказали. Конституцию и все тут. Сенат говорит. Конституционная монархия, правда. Не то чтобы... Но нет, вот этот экстремизм, чтобы головы рубить, это страшная страница. Тем более, что больше всего поубивали на гильотине республиканцев. Мы уже тоже... Это отдельная там драматическая страница в истории Франции. На гильотине больше не монархистов погибло, а убежденных республиканцев. И Д'Антон, и Робеспьер, и леваки все.
Ну, ну там друг друга начали.
Эбер, там, да. Шанет, поэтому, возвращаясь в 1814 год, тут, конечно, сплошной гуманизм. И вот Шатобриан, это было непросто, является к Александру Первому. И какой вот Шатобриан оказался политически близорукий? Если он в своем памфлете представляет Наполеона ничтожеством, выскочкой, то кто ж тогда получается его победитель Александр Первый? Что же, кого же он тогда победил? Да не бог весть кого. Там, ну, понятно, что Александр Первый вообще со всеми по-французски разговаривает. Александр Первый, ну, не то чтобы там в лицо это ему сказал, а опять-таки со всей своей, вот этой, со всем своим коварством наврал. А я памфлет просто еще не прочитал, поэтому пока ничего не могу сказать, своего мнения. А на самом деле все он прочитал, как знали современники. Просто вот таким образом дал понять. Нам не о чем разговаривать с тобой, выскочка французской поэзии, потому что неправильно ты почувствовал конъюнктуру. Надо было сказать, что Наполеон был величайший полководец, а все равно проиграл северному...
Еще более
выдающемуся полководцу. Ну так вот, там, правда, поясним, что потом вернулся Людовик XVIII, когда... Вот тут он Шатобриана обласкал. Тут Людовику XVIII все нравилось. Выскочка, дешевка, бездарь. Там уже Шатобриан нашел себе благодарного читателя своего памфлета. Был назначен пэром. Ну, потом уже жил там в благости. Пушкин задыхался от зависти. Но поток просителей, ну, вот таких типа Шатобриана, которые приходили и говорили, а я ведь там давным-давно с уважением вот все ждал, не дождался, когда вступит русский царь. Тем более вот к нему все ниточки тянутся. Что Александру Первому пришлось вообще издать в Париже специальную ноту, что вообще-то, причем в третьем лице, это не Селерода там написал от имени царя, что его императорское величество уже больше не может оказывать никакого влияния на исполнение законов. А там же начинается, у меня отобрали республиканцы, а тут вот пришли опять вот те, кого когда-то изгнали, а я законно купил имение, верните мне за что. Тем более, вообще по решениям Фонтенбло, тоже напомним, очень любопытный гуманизм, там же двойственность в чем была, что признаются и все титулы, которые были до французской революции, но и те, которые раздавал Наполеон, тоже сохраняются. А там начинается коллизия. Раньше имение, дворец, замок принадлежал какому-то стороннику бурбонов, потом у него отобрали, за копейки купили, отжали, как бы сейчас сказали, да, отдали какому-нибудь бонапартисту. Что дальше делать? Ну, там Александр Первый вообще, конечно, в этом не может разобраться, но и не хочет, главный. И приходится вот от всего от этого отнекиваться. Одно дело, когда приходят к тебе со словами восхищения, а другое дело, когда надо влезать во все эти тяжбы. Вот этого он там, конечно, всего максимально избегал, не хотел в этом во всем участвовать. Ему больше нравились другие события. Например, он там 21 апреля явился на торжественное заседание Института Франции. К тому времени еще Людовик XVIII не приехал в Париж. Все еще, ну, больше месяца там. Единственный, к кому можно апеллировать и всякие петь словословия, это Александр Первый. Так вот, и там почетный академик, лауреат Абель Франсуа Велиман читает речь, где сравнивает Александра Первого с Марком Аврелием. Например, вот правильное сравнение. Вот это да, император-философ, уважаемый человек, который вот все стремился не только в кровище утопить, а еще вот философские труды. Ну, Марк Аврелий реально великий император, это потрясающий вообще правитель, если бы не сын его Коммот. Да, там, правда, тоже, может быть, преувеличены его все чудовищные задействия, но попортил репутацию своего отца, выдающегося вот из римских императоров. Так вот, вот это сравнение, вот это приятно. И что дальше Александр Первый? Тут-то он не отнекивается, тут же он не говорит, что не читал, там, не знаю, не понимаю, о чем идет речь. Он изображает себя такую искреннюю скромность. Да что вы, ведь... И начинает уверять, что я же вообще французским духом восхищался всегда. И вот французской свободой всегда восхищался. Как мне вот нравилось вообще все французское. И ведь главное для меня было что во всех предшествующих событиях? Быть полезным людям. Вот единственная вот вообще цель всех моих поступков, это вот чтобы всем было хорошо, чтобы везде был мир. Ну, кто там еще от таких слов откажется? Не то, чтобы превратим там теперь всю вашу, как там Чингисхан бы сказал, в пастбище все превратим, и всех перевешаем, кто посмел оказать сопротивление. Ничего подобного. Неважно, сколько русских солдат погибло, лишь бы вам, французам, было хорошо. Ну, вот очередной раз напомним, это редчайший случай. Ни о какой контрибуции речь не идет. А, кстати, вот же забыл сказать, потому что любопытный эпизод тоже, где совмещается, с одной стороны, и лицемерие Александра I, и его торжество какого-то, вот самолюбование. Он же еще 10 апреля настоял на том, чтобы провели службу в память о Людовике XVI, который был казнен в Париже, ну, сейчас это площадь Согласия, где была эта гильотина. Нет, мы должны, соответственно, отдать дань уважения законному королю, которого вот эти разбойники и кабинцы казнили, и устраивает это пышное такое торжество, там построили огромный алтарь. Там привели тысячи солдат. Построили все, чтобы вот пели песни. А еще такой был уникальный случай, который Александру пригодился, что в тот год, 814, совпала и православная Пасха, и католическая. Соответственно, можно было и свои православные псалмы петь. И там, конечно, Александр I, ну, где-то он говорит, вот теперь, когда все по православному обряду произошло, то, соответственно, вот это оскверненное место, оно очистилось. Потому что мы своей духовностью, мы вот теперь, когда молились по-своему, крестились по-правильному, теперь, соответственно, все, может вот Париж вздохнуть спокойно. И пишет там, дальше уже пишет в частном письме, как я там, ну, не ухахатывался, как-то он там более осторожно пишет, но как было забавно наблюдать, что вот в конце там всех церемоний толпятся, друг друга отпихивают локтями все эти французские маршалы и генералы. Зачем? Чтобы православный крест поцеловать по завершении церемонии. Как вот я этим наслаждался, этим прекрасным зрелищем. Как вот мы всех поставили на место. И действительно, ну вот позавидуем Александру Первому, который вот все его мечты сбылись. И опять-таки, там, не на старости лет. Там, правда, непонятно было, что делать дальше. Такое же счастье не могло продолжаться вечно. Но он дорожил каждым днем. Потому что каждый день он куда-то ездил, куда-то прибывал. А там же вокруг, ну, опять-таки, что могло понравиться Александру Первому, это когда подбегают там какие-нибудь прихлебатели, там, льстецы. Оказался вот он, например, на площади, где стоит Вандомская колонна, знаменитая, да, сейчас восстановленная. А это огромная колонна, где статуя Наполеона, высоченная колонна, там, почти 50-метровая.
Наверху.
Наверху, да, на вершине колонны, там, таких, вот Александрийский стол в Петербурге существенно ниже. Так вот, и тут же какие-то льстецы говорят: «Ваше Величество, да что мы это терпим? Давайте мы сейчас же эту статую Наполеона свергнем». И Александр I говорит: «Ну что вы, ну как можно, что это за варш, что такое? Нет, ну что вы, ни в коем случае не будем торопиться». И шутит там: «Да посочувствуем статуе. Ой, если б я на такой высоте оказался, у меня вообще голова закружилась. А он там, смотрите, стоит ваш Наполеон, ничего не падает». Ну просто эту Вандомскую колонну потом оттуда при Бурбонах Наполеона, соответственно,
сняли.
Насколько
я помню, она сама Вандомская колонна, она ведь отлита из пушек.
Тут по-разному говорят. Французы уверяют, да, что, конечно, она отлита из перелитых и русских, и австрийских орудий, которые в знаменитую кампанию 1805 года попали в наши руки. И вот мы, мол, как. Ну, в Австрии, в России считают, что, ну, стали бы они возить там еще за 1000 километров. Просто так смастерили там эти барельефы не до такой степени буквально, чтобы это были пушки, а основа там все равно каменная. А не то, чтобы там вся колонна отлита вот из этой бронзы пушечной. Ну, просто про Вандомскую колонну любопытно, что кто ее в итоге сверг, разрушил парижские коммунары. О чем вот в учебнике в школьном было с гордостью написано. А потом снова починили, и там в третий раз уже. Потому что второй раз Наполеона поставили, когда Наполеон III пришел к власти, а потом уже, когда опять всех коммунаров там перевешали, переубивали, через некоторое время, когда снова там, ну, вот эта спираль истории, вспоминая славные страницы прошлого, и колонну восстановили.
Да, мы немножко перебрали время, нам нужно пора завершать и передавать слово новостям.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Все так, плюс». Продолжаем наблюдать за Александром Первым в Париже. За Александром Первым победителем. Не просто так.
Задыхаясь от зависти, продолжаем наблюдать, потому что случай действительно уникальный. И еще раз, вот, возвращаясь к обстоятельствам, при которых Александр Первый находится в Париже, он там не гость. Он там реальный повелитель и, по сути, правитель. Потому что даже в итоге, там, договорившись, что возвращается династия Бурбонов на престол французский, становится вновь королями, Александр I, как мы уже рассказывали, условия выдвигает, ультиматумы. Что, причем какие? Не подпишешь конституцию, в Париж не пущу. Кто главный в Париже? Но победитель, но при этом, ну, еще раз там, вот всякие яркие эпизоды характеризуют его двусмысленное такое поведение. Как он хочет понравиться французам, чтобы они его боготворили, и в мелочах все это проявлять в таких любопытных. Например, он же нигде не отсиживался, не прятался, ездил практически без охраны по Парижу. Его интересовало вообще все. Вот, например, едет он там через Сену. Мост какой-то красивый. А что это за мост? А это вот с виноватым видом говорят, Аустерлицкий мост в честь победы Наполеона над вами, в принципе. Ну, они, может, так не скажут, да? И тут же, да давайте переименуем. Вот прямо сейчас, вот тут же, вот вашим именем, каким угодно, Сенат там, я думаю, не будет возражать, что нам эти все кровавые победы этого выскочки Бонапарта, свергнутого, он же от престола отрекся, а зачем нам вообще все эти, не будем ворошить прошлое, да, там, уберем это. И что говорит Александр I? Зачем же? Ничего не надо, пусть останется название. Достаточно того, что...
Благородно и правильно он себя ведет.
Что, ну, слава богу, да, что не будем там все крушить. Пусть останется название. Мне достаточно того, что не только я по нему прошел, а русская армия протопала по этому мосту, когда шла сквозь Париж триумфальным маршем. Поэтому нет, все в порядке, все нормально. Кто, ну, как это в пословице, ну, хорошо смеется тот, кто в последнем.
Вполне цивилизованно, надо сказать.
Ну, цивилизованно, но тоже...
А вам хотелось бы, чтобы больше...
А дальше такие примеры про парадоксы вот этой цивилизованности. Да, выбор-то все равно...
Больше победителей, чтобы в нем было, да?
Нет, приходится делать какой выбор, кому больше нравится. Потому что, например, в Париже за время правления Наполеона оказалось много ценностей, которые были захвачены на других территориях. Вот Наполеон не стеснялся, там встал королем Италии, что там у итальянцев столько тут статуй лишних, они будут гораздо лучше смотреться в Лувре. И забрал их, например. Ну, из Египта очень много чего привез.
Я только хотел сказать.
Ну, про Египет ладно. Там вряд ли Александр I переживал. А про Рим, ну как же, ходоки приходят. Там римский папа на каком-то этапе, правда, чуть позже, но говорил, так вы верните нам все обратно, нечестно захваченное. Это же вообще наше, не купленное даже ни за какие деньги. И тут Александр I занял невероятную позицию. В общем, он пришел на каком-то этапе в Лувр. Тоже, вот, представляете, приходит русский царь в Лувр, например. Опять-таки, что будем делать? Завидовать будем. И с удивлением обнаруживает, что есть вот постамент, а статуи нет. Что такое? И выясняется, что там директор этого музея волновался, что сокровища-то, эти бесценные шедевры, самые лучшие, кстати, и картины какие-то, они захвачены честным путем, просто припрятал на всякий случай. Ну, глупо, конечно, получилось, что Александр I все это увидел, потребовал объяснений, пришлось путанно объясняться, виновата. Да дело в том, что это вот еще заранее, а то когда вот Париж, а мы не знали, там, а вдруг будет бомбардировка, мы бы тогда еще убрали, а вовсе не перед вашим приходом. Не только Александр I был вруном и лицемером. И Александр I злится, сердится и говорит, да что я вам, варвар, что ли, какой-то, я же обещал, что все вот как было, вот все сохранится в неприкосновенности. Верните все статуи на место, хочу прийти еще раз на экскурсию, чтобы все было, как вот было расставлено. Там статуи ставятся на свои места, которые были предусмотрены. Лувр же, кстати, уникальное тоже место. Там французские короли перестали жить тогда, когда еще Петербурга не было. Не было и здесь еще императорских дворцов. Так вот, ставятся статуи на место, Александр I приходит снова, любуется и снова подтверждает. Никакой реституции, никому ничего возвращать не надо. Это вот то, что я уже упомянул, что впоследствии там римский папа Пий уже после 100 дней, возвращаясь к этой, ко всей теме, ну, он там уже не к Александру Первому обращался, а к коалиции, когда еще Венский конгресс шел, так когда вернут то, что я римский папа, я вообще-то не последний человек, в Рим нам верните сокровища нашей цивилизации. И Александр Первый опять занимает именно он. Кое-что там вернули, правда. Но Александр Первый говорит, нет ничего, я обещал. И есть у него, кстати, очень любопытный аргумент, который вот тоже не могу не привести. Почему не надо ничего из Парижа увозить обратно в Италию? Да потому что в Париже, в Лувре, у публики будет больше возможности прийти и насладиться искусством, вот этими красивыми экспонатами. Как вот с таким аргументом поспорить? К вам-то там, это сейчас в Ватикан?
Вам не надо.
А пусть люди смотрят, что там они у вас в заперти стояли там во дворце святого, в храме святого Петра и Павла. Да, с того Петра. А вот здесь Лувр, здесь открыто все, могут все приходить, смотреть, приобщаться к искусству. Но это папа Пий VII, вот, соответственно, просил, а царь ему отказал. Так вот, ну, я прошу прощения, что мы так все подробно. Еще раз напомним, случай совершенно уникальный, что царь не просто в Париже, а там повелитель и правитель. Каждый вечер он приходит на спектакли. А, кстати, я забыл сказать, где он остановился. Он сначала же вообще остановился у Талейрана, у этого скользкого типа, который знал, что сказать вообще. Для начала он там просто наврал, что да там эти дворцы, наверное, заминированы, мало ли там чего эти бонапартисты устроили, а у меня безопасно, оставайтесь у меня. И Александр I, кстати, тоже демонстрирует там чудеса скромности. С меня достаточно небольшой комнатки, да мне не надо там никакой роскоши, не надо лишних людей там. Это, кстати же, французская монархия прославилась тем, ну, еще во времена Людовика XIV, да, там Короля Солнца, что, как этот классический пример, чтобы подать королю стакан воды, должны быть задействованы там 10 человек, например, что там такие сложные церемонии, что чулочки одевает один человек, левый чулок один человек, а правый чулок совершенно другой человек, и все расписано и предусмотрено, как должно происходить. Тут Александр I такой вот демократ. Не надо мне всех этих церемоний, что вы, достаточно с меня там самого скромного. Так вот, Талейран устраивает тоже, ну как вот из такого города уедешь? В опере, в парижской опере целый праздник в честь Александра I, где, ну там уже освободителем его называют. Ну как не сходить на такое представление? А там сочинено специальное произведение, где просто поется, что среди нас царь царей, освободители, герой и праведник. Там, правда, ну как французские любители истинной поэзии жалуются, что все это как-то убогое, рифма неудачная, там все это, конечно, наспех куплетики какие-то дешевые, а не серьезные произведения. Но Александру I, наверное, не страшно, что музыку не Чайковский написал. И так хорошо, песня-то обо мне, обо всем. И публика рукоплещет, там же никто не будет освистывать во время такого представления, тем более, что такой человек, как Талейран, и о публике позаботится, о клакерах, которые там будут в правильный момент и правильно хлопать. Мы уже упоминали, что к царю-то идут ходоки без конца из представителей высшей знати. Но если они не со стихами приходят, то разбираться, кто у кого какое имение забрал, невозможно, нереально, неинтересно. И там даже пришлось выпускать специальную ноту. Это не ко мне. А когда приходят бедняки и говорят, я вот потерял там ногу, я инвалид войны, или вот у меня там дом сгорел, дайте денег. То тут Александр I, пожалуйста, щедр, но не буквально так, чтобы они все к нему не ходили. Тут вот он, ну, максимально все это озвучивает, он распоряжается выдать в парижском кюре, ну, священникам, да, при церквях, значительные суммы денег, чтобы они уже на свое усмотрение, да, вот нуждающимся выдавали там, кому им виднее, опять-таки, какая вообще демократия, вот на ваше усмотрение в церковь все, опять-таки, своеобразное жертвование такое, да еще и помощь дальше беднякам, да что вы, даже мое имя лишний раз вспоминать не надо. Ну, понятно, что упоминают, что все это именем Александра I вот еще нуждающимся какие-то денежки раздают. И тут дальше вот тоже все эти события развиваются. Александр I, что вот его тоже характеризует, он так вжился в эту вот роль такого праведника, освободителя, что, как там пишут уже злопыхатели, начинает переступать какие-то границы. Он уже хочет быть одновременно и новым Иисусом Христом, и старым Наполеоном одновременно. Что для этого надо делать? Для этого надо пойти в больницу, где лежат смертельно больные заразные люди. Во-первых, потому что это уже идеальное христианское проявление милосердия, да, прийти к смертельно больному, да еще и заразному. Вот я, мол, какой. А вдруг я прикоснусь к нему, он излечится. А с другой стороны, потому что вот Наполеон ходил к своим там холерным тифозным больным, например, во время египетского похода. Сколько вот про это потом восхищались в Париже, картины рисовали. Наполеон I навещает смертельно больных солдат в госпитале.
Тоже хочется.
Хочется тоже приобщиться. И он идет в эту больницу, но там уже в панике, конечно, приближенные самого русского императора, там уже заразные. Ну ладно, хорошо, он там сошел с ума, или он Иисус Христос, Наполеон, пусть он идет. Но он же не может идти один. Он же должен идти со свитой, мы же тоже должны идти, а на нас там будут чихать и кашлять. Зачем нам это надо? Там уже нервничают его, но они начинают его пугать. Ваше Величество, ну вот это явно лишнее. Вы им там так денег дайте или там письмо какое-то напишите, но не обязательно ходить, а то потом еще вздумают там целоваться с этими тифозными больными, что нас ждет. Тут, кстати, напомним, мы уже когда-то подробно рассказывали про личную жизнь Александра I. Вот его, как ни удивительно, история с престолом наследием почти не волновала. Насколько Наполеон сходил с ума, чтобы у него народился наследник, сколько десятилетий на это ушло, и когда он вроде бы успокоился, все равно не пригодился. А у Александра I, напомним, официальных, как будто было всего две дочери, да и то не от него, и то умерли.
Ну, братья были.
Братья-то не у Наполеона были братья. А как он хотел, чтобы по прямой линии? Мало ли у кого какие братья. Братья он у Чингисхана были. А как он жестко, что вот чингизиды и все тут. А тут вот Александр I как будто просто равнодушен ко всему к этому. Мог бы там присмотреть себе, может быть, если у него там с женой не сложилось, какую-то новую историю по заграницам-то. Вон там Мария Луиза, ну ее там, конечно, трудно было разводиться, но мало ли что, как бы там сложилось. Дочка австрийского императора, прекрасный вариант на перспективу.
Ну как, после Наполеона?
Ну, не, он был не такой брезгливый был. Ну так вот, ну, там я уже говорил, что он ездил по Парижу практически без охраны. И вот, возвращаясь там к истории встреч там с девушками и женщинами, он же встречался с Марией Луизой, которая вообще оказалась в двойственном положении. С одной стороны, как-то ей же титул оставили. Она же может и дальше величаться императрицей Франции. Но ей там, правда, все не нравилось в этом Париже. Такой редкий случай. Были женщины, которым в Париже было чуждо. Она там поскорее мечтала уехать в Вену, а потом она в итоге перебралась в Италию и там уже жила свою счастливую, беззаботную личную жизнь без этого ненавистного Наполеона, без этого сына, которого она терпеть не могла, Наполеона II. Но сохранился любопытный эпизод, что Александр I ну, просто навязался на визит к ней, и отказаться было невозможно. И она там, ей вроде как Париж не покинуть, с отцом вроде повидалась, но в скорости уехала. Вот она, вот вообще, я так понимаю, что
18-го она тоже не нужна была Людовику.
Нет. Не, вообще Бурбоны и Габсбурги воевали столетиями, там как будто у них и личная неприязнь была, с трудом там пересекались.
Не нужна была ни как союзница, ни как противница.
Нет, там были пересечения, ведь когда-то Бурбоны договорились с Габсбургами про испанский трон, ну там отдельная война была за испанское наследство. Ну так вот, здесь Мария Луиза и сама ничего не хочет, и не нужна никому, и хочет поскорее уехать, и Александр I, ну, вынудил ее на эту встречу. И что происходит дальше? Он встречается с Марией Луизой. Современники говорили, что она была холодна. Что я вот... Что надо, в общем, вам от меня? Наполеона сослали, я хочу к папеньке, ни на что не претендую. Тем более, кстати, там гуманно договорились про ее содержание на миллионы. Она, наверное, поскорее хотела уехать в Италию, где в итоге осталась и жила там со своими...
А кто ее на содержание?
Грубо говоря, любовниками. Ну, там коалиция договорилась. Ну, как? Чтобы не было тяжким бременем, например, на бюджет Франции, вот вам герцогство итальянское, ничье. Вот и живите там себе в Парме. И там же благодарны ей жители Пармы до сих пор, потому что она-то тратила деньги не на войну дальше, а на театры и на украшения города. Прекрасная женщина. И нашла там себе утешителя великого. Тоже боевого офицера мы там упоминали. Ну так вот, здесь Александр I не просто к ней навязался, говорит, а я хочу посмотреть на Наполеона II. А мало ли что у него в голове, если он Наполеона I ненавидел. А вдруг он мальчика, 3 годика мальчику задушит. И дальше поразительная вещь. Ну, как-то, ну, что делать? Не отказать. Приводит мальчика этого маленького. И Александр I говорит, какой чудесный ребенок. А можно я его поцелую? Ну, тогда еще никто не переживал, что взрослый дяденька целует маленького мальчика. Как это все сейчас бы вообще обросло такими ужасами, да, там, в желтой, в нежелтой прессе. А тут все удивляются, какой милый царь. Русский, вот этот северный варвар, как он к сыну своего врага с каким почтением, как он восхищается этим милым мальчиком, как он хочет его подержать на ручках, как он его долго разглядывает, а потом, ничего не припоминая, ничего не высказывая, да, хорошо. Я почему вот на этом эпизоде остановился? Мы уже рассказывали, с чего началось вообще правление династии Романовых. С того, что повесили в Москве на воротах сына Лжедмитрия II и сына Марии Мнишек. 3-летнего мальчика с надписью «Варенок», который там еще и не сразу помер, и ничего, ходили москвичи там, смотрели, так ему и надо этому 3-летнему мальчику. А тут вот русский царь, тот же вот потомок Романовых, приезжает и восхищается сыном своего главного врага, на котором у него лично пересеклось, по-моему, больше ни с кем Александра I такого не было, как вот с этим Наполеоном ненавистным, готов был Москву отдать на ругание, на уничтожение. Ничего не жалел, лишь бы с Наполеоном как-то расправиться. Еще раз напомним, это же он был, именно Александр I, главным энтузиастом, главным стимулом, двигателем вот этого похода на Париж. Хотя всем было страшно. Так вот, не сложилось у него с женой Наполеона. Холодна она была, но там были другие интересные женщины. И дальше, там я, правда, нарушаю последовательность, но потому что он с другими женщинами уже не один раз встречался, как с Марией Луизой. Там же в Париже Жозефина все еще жива, и дочка ее, Гортензия, прекрасная девушка. И Александру I с ними очень интересно, и ему хочется с ними непременно повидаться. Он 16 апреля приезжает, но там уже более теплый прием его ожидал, там все были милые и любезные с ним. Бывшая жена Наполеона и бывшая падчерица Наполеона Гортензия. А мы, кстати, напомним, там с Гортензией тоже любопытная история, потому что это же она, мать Наполеона III. Потом-то в итоге там все замкнулось во Франции с бурбонами, все неправильно пересеклось, свергли там в итоге последнего, да, бурбона. И потом на каком-то этапе пришел Наполеон III, правда, тоже не пригодилось ему ничего, и тоже и его недолго, правление недолго, да, неудачно закончилось, не получилось из него такого полководца, как хотелось бы. Ну так вот, теплый прием, но при этом как? Говорит Жозефина, у нее никакой неприязни к своему бывшему мужу, как ни парадоксально, нету. Ничего подобного. Он же бросил ее, вообще-то, так, развелся с ней принудительно. А теплый прием, ну, при этом как? Там роскошный, конечно, особняк, где она живет. И она говорит, нет, вот этот стул, за которым сидел мой бывший муж, Наполеон, я никому за этот, вот не разрешаю на этот стул садиться. Потому что вот эта светлая память, вот все как было при нем, вот пусть все так и лежит. И Александр I с благоговением. Ну, опять-таки, приятно, если такой великий человек, а я его победил. Тут все правильно как раз-таки. Тут Жозефина поумнее оказалась, чем некоторые французские поэты. Или дальше. Почему вот поясняют вот такую еще заботу Жозефины, кстати, да, надо еще пояснить. Злопыхатели-то почему говорят, что она так мила и приветлива и обольстительна? Ей там уже около 50 лет, но современники говорят, что выглядит прекрасно. Да потому что ее тревожит судьба своего сына, Евгения, ну или по-французски...
Эжен.
Да, Эжен Багарне. Что с ним дальше будет? Мы уже упоминали, еще раз напомним. Пасынок Наполеона не просто был возвышен своим ненастоящим, соответственно, отцом, он принимал активное участие, в том числе и в походе в Россию, принимал участие во всех решающих сражениях, в том числе и под Смоленском, и под Малоярославцем, и при Бородино. Мало что ему сейчас тут будут припомнить, устроят военные следствия, объявят его военным преступником, как уже там было бы в 20 веке. Я тревожусь. Ничего подобного. Александр I милостиво обещает, что да нет, да что вы там... Ничего подобного, никаких преследований, никаких притеснений, ради бога, несмотря на то, что, кстати, вот Евгений Багарне же уже после того, как Наполеон перевел армию через Березину и помчался в Париж, а дальше, впрочем, до Магдебурга, командовал всей французской армией Жан Багарне, как ни парадоксально. А Багарне, кстати, там рядом, мы так не упоминаем, просто он не может тоже выходить там везде и светиться, тем более тут уже как-то лишний раз и в наполеоновском мундире, и при орденах не выйдешь. Ну, такая двусмысленная ситуация, и потом еще после 100 дней, как все это пересеклось, и кому что припомнили. Но пока все милостивые и приветливые, пока Наполеон с Эльбой не сбежал, в общем, гарантируется Эжену Багарне неприкосновенность. Ему даже выплатили, кстати, гигантскую компенсацию за те земли, которые ему Наполеон когда-то выделил, тоже, по-моему, в Италии, чтобы он не бедствовал. В итоге, в общем, Жан Багарне оказался тоже, ну, таким, в принципе, порядочным человеком. Вот он пообещал, что я...
Сделал.
Ничего, вот все, я согласен с тем, что сложилось. Я, ну, не то чтобы отрекаюсь от своего отчима Наполеона, но я согласен, да, все, больше я его поддерживать не буду. И он свое слово, кстати, сдержал. Потому что, когда были 100 дней, он уклонился от помощи Наполеону, слово давал, в отличие от Гортензии, кстати. Гортензия там приветствовала.
Кстати говоря, и он, и Жозефина, они, по-моему, как-то очень с Россией дружили же.
Вот, развитие какое невероятное, потому что потом перебрался благополучно Евгений Багарне в Баварию, задружился там с баварским королем, провел там много лет, и что дальше случилось? Был у него сын, Максимилиан Лихтенбергский, Багарне он уже не назывался. Но напомню, Багарне — это фамилия вообще первого мужа Жозефины, чтобы было понятно.
Ну и отца этого.
Ну да, реального отца. Так вот, и вот этот Максимилиан, соответственно, Лихтенбергский, он женился на дочери императора Николая I нашего, о котором будем рассказывать. 30 лет здесь правил. И здесь остался, в России. То есть он такой тоже уникальный случай. Не дочка поехала, соответственно, Мария, во Францию.
Муж поехал за женой.
А муж приехал к жене, остался здесь и сделал очень много полезного. Он оказался таким реальным администратором, никаким не злодеем, много полезного сделал непосредственно для Петербурга.
Переписка была с...
Да, ну потом будем рассказывать, наверное, уже про более поздний период. Вот единственное, что раз мы его упомянули, сердце кровью обливается, я живу недалеко от того места, где была улица и мост Лихтенбергские. Да, и потом, после 18 года, они были переименованы, ну, сначала улица Розенштейна, но это большевик-рабочий, больше ничем не знаменит. И мост Лихтенбергский вообще только в 50-е годы переименовали в Краснооктябрьский, просто так, ну, такое безликое название. И какой был прекрасный шанс вернуть эти уникальные названия, потому что соседняя улица Визенбергская тоже не возвращено. В общем, в Москве больше повезло. Больше старинных названий возвращено, исконных. Это же тоже память историческая. Тем более, еще раз повторюсь, это не детство, это не злодей. Понятно, что большевикам там все они были ненавистны, все эти прислужники царизма. Ну так вот, Александр I все еще в Париже, и у него неожиданная вот корденция теперь. У него привязанность какая-то буквальная. Тут как будто бы даже там, ну, понятно, слухами все полнится. Мы не знаем, свечку не держали, что происходило, но у Александра I была с ней переписка даже после того, как он вернулся в Петербург. Вообще тоже невероятный случай. Там сохранились письма очень теплые, душевные. Он гортензии жалуется, в числе прочего, на что, например, что с ним решила расстаться его многолетняя любовь Мария Нарышкина. Кому он пишет? Даже не сестрам своим, а вот гортензии. Пишет падчерице Наполеона во Францию. И та ему отвечает, какие-то слова сочувствия находит. Ну, может, что-то и ёкало сердце Александра I, тот вот он как-то не решился. Все, будьте моею, поедемте со мной в Петербург, золотом осыплю, там, разведусь с этой нелюбимой своей Федоровной, там, не сложилось. Но переписка у них достаточно долго была. Или, там, например, тоже такой яркий эпизод. Вернулся же мы, как уже упомянули, в мае Людовик XVIII. А Людовик XVIII, человек туповатый оказался, но он не злой был, скорее просто вот ограниченный. Более такой у него агрессивный был брат Карл, который там уже вообще все вот хотел всю эту убить там память о республике, растоптать. Отдельно, в общем, история. Мы уже рассказывали, что Александр I-то устроил память об невинно убиенном Людовике XVI торжественным мероприятием. Тут приехал его брат и хочет все сначала. И устраивает тоже торжественное поминовение 14 мая. Всех монархов позвал почтить память Людовика XVI. И единственный, кто не пришел, Александр I. Демонстративно. И к кому поехал? К гортензии. И он ей об этом говорит. Тоже что. Я ведь, кстати, сейчас должен был быть со всеми остальными монархами. Там, ну, там скучновато мероприятие. А вот с вами вот так мне хорошо и интересно. Я лучше с вами вечер скоротаю. Тем более, я же уже упоминал там память. В общем, это мы к чему подходим? Все это начинает реально напрягать Людовика XVIII. Все это бесконечно продолжаться не может. Александр I в таком двусмысленном состоянии. Хоть там он и ведет себя уж так демонстративно, как гость. Кстати, они там поехали потом еще и кататься с Жозефиной из гортензии. Жозефина в итоге простудилась, через несколько дней умерла. Тоже вот, наверное, Александр I виноват. Легкомысленно катались там на шарабане, кстати, как это называлось, там в пролетке, весело, хохоча. Наверное, хотел показать, как мы, русские, любим быструю езду или что-то подобное. Ну, в общем, умерла Жозефина через несколько дней, сравнительно не старая женщина, а гортензия осталась жива, и с ней потом Александр I переписывался. Ну и, в общем, ничего ему не остается. И в итоге в июне пришлось покинуть Александру I Париж. Но это история уже следующего рассказа. Почему-то поехал он не в Петербург, а в Лондон. И тоже там надолго задержался.
Ну вот, так что мы переезжаем из Парижа в Лондон. Еще в России не возвращаемся. То, что происходит в России, его, видимо, не очень волнует, как я понимаю, да?
Не, ну волнует, конечно, но как-то, когда тут Лондон, Париж поинтереснее, да, ничего не угрожает, там никакого ни заговора, вообще ничего не происходит, никто там не распускает слухи, что он там умер по заграницам. А тут Западная Европа. Мы же знаем, как все патриоты на самом-то деле обожают Западную Европу. И чуть что, там хранят и деньги, и детей туда отправляют, и особняки там покупают. Ну, и Александр Первый тоже как патриот.
Как патриот отправился из Парижа в Лондон. Ну, вот мы наконец-то прошли уже все, прошли Европу, прошли Францию. Собственно говоря, войско-то дальше не пошло.
Не, войско уже вернулось.
Поэтому заграничный поход можно считать завершенным. Ну, а заграничная поездка Александра Первого продолжается. И это будет темой уже следующей нашей программы. Все так плюс. Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Все так плюс.